Здравствуйте, мы с вами изучаем учение 10 сферот, первая часть, 10 страница, 4 пункт внутреннего света, Орпними. Можно задавать вопросы на сайте КАПТВ. Избранные вопросы по изучаемому материалу будут заданы прямо в процессе урока. Учение 10 сферот, 10 страница, 4 пункт. Вперед. Четвертый пункт выясняет, что такое сверху вниз. Четвертый пункт. Не забывай, что ни в коем случае не имеется в виду воображаемые понятия вместе материальным. Но самый чистый определяется термином «вверх», а самый грубый и плохой определяется термином «низ».
По своей ценности, не по своему месту.
И, как сказано, все, что можно понять в развитии, в нисхождении света от Создателя и вхождения его в понятие создания, это, по сути, не что иное, как новшество изменения формы, которое имеется в создании, то есть категория возникшего в свете желания получить, отсутствующего в Создателе. И по этой причине определяется творение как удаленное, грубое, ничтожное и низкое по сравнению с Создателем. Потому что изменение формы по сравнению с Создателем образует все эти свойства и выводит его из категории «Создатель» в категорию «Создание». И ты также узнал, что отличие этой формы, то есть желание получить, не раскрывается за один раз, а образуется постепенно в последовательности четырех стадий, и завершается форма создания в полной мере только в четвертой стадии.
Ребята, вы не требуете свет, возвращающий к источнику. Вы хотите понять. Понять, а не измениться. Так, пожалуйста, обратите на это внимание. Продолжай.
И поэтому получается у нас, что если форма его желания получать самая слабая, что соответствует первой из четырех стадий, то она считается самой близкой к Создателю. И она самая важная, и самая чистая, и самая высокая. Потому что изменение формы в ней не настолько велико, как в трех стадиях, которые следуют за ней. А стадия 2, желание, в которой более чем в первой стадии, считается более удаленной от Творца, более грубой, более ничтожной и более низкой, чем первая стадия. И так вплоть до четвертой стадии, которая более всех удалена от Творца, и она грубее, ничтожнее и ниже всех. И в этом смысл сказанного Ари, что линия протянулась сверху вниз. То есть от первой стадии до находящейся ниже всех четвертой стадии, которая находится ниже всех, и понятия «верх» и «низ», о которых говорится, появляются сейчас с выходом линии, потому что до начала свечения линии, то есть во время сокращения, неразличимы там «верх» и «низ». Но после того, как она получила свет лишь в виде линии, иными словами, не получила его во все четыре стадии, а лишь в три первые стадии, что в ней, а четвертая стадия остается тьмой без света, и вот только теперь раскрылась четвертая стадия как стадия ничтожная, грубая и низкая, когда выше нее оцениваются также и три предшествующих стадии, потому насколько они чище и ближе к Создателю. Тогда как во время Цимцума, когда исчез свет из всех четырех стадий одновременно, еще не было такого различия между стадиями.
То есть, когда свет наполняет кли, нет никакого различия между стадиями, и когда приходит сокращение, тогда уже от отсутствия света начинают чувствовать, в чем и какая разница между стадиями. Хорошо? Ну, мы еще пройдем это далее.
Второй пункт Ари.
Да.
Заголовок «Начало линии касается бесконечности, но не ее окончания». Второй пункт. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее, однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности. Еще раз. Вершина линии, начало линии касается бесконечности, но не ее окончания. Вершина линии исходит из самой бесконечности и касается ее. Однако окончание этой линии внизу, в конце ее, не касается света бесконечности.
То есть тот, кто находится с контактом света бесконечности, только Рош.
Ор пними выясняется в вершина линии. Пятый пункт. То есть первая стадия из четырех, как это выяснилось в предыдущем пункте. Шестой пункт внутреннего света Орпними выясняется и касается, понятие и касается ее. Шестой пункт. Потому что первая стадия, являющаяся вершиной, наиболее близка к бесконечности, то есть к Создателю. И поэтому считается как бы касающейся его, так как отличие в изменении формы первой стадии не столь заметно, чтобы отделить ее от Создателя.
То есть, конечно же, первая стадия отличается от инцов, но это отличие между ними пока еще не так велико. Можно сказать, что они касаются друг друга. То есть есть различия, но не настолько, чтобы они были удалены друг от друга. Касание возможно. Мы изучали с вами, что если два духовных объекта противоположны друг другу, они удалены в размере различия между ними. Если они подобны друг другу, то они находятся как бы в одном месте, как бы один в другом, и становятся одним. Если между ними есть все-таки какое-то различие свойств и подобие свойств частичное, они находятся согласно подобию свойств друг в друге, а согласно различию свойств разделены, отделены. Если есть одно свойство общее, одна стадия, то называется, что они касаются друг друга. И здесь он говорит, что начало линии касается света бесконечности. То есть есть в начале, есть в Рош-Кав такое свойство, которое подобно бесконечности, и в этом они касаются, находятся в контакте. А все остальное, что есть в линии, не подобно свету бесконечности. Только одно свойство. Пожалуйста.
Седьмой пункт выясняет понятие «внизу линии» не касается света бесконечности. Седьмой пункт. Внизу в конце ее указывает на четвертую стадию, которая дальше всех и ниже всех. И она не получает теперь высший свет, и, следовательно, не касается света бесконечности, а отделена от него.
Хорошо, это понятно. Что, Леор?
Вопрос об круге и линии. Можно спросить?
Ну, допустим, хотя это не относится к этой части.
До этого он говорил об этом.
Это вторая часть ТЭС.
Ну, я попробую спросить. Я уже забыл секунду. Круг говорит о том, что нет сокращения, правильно?
Да. Или сокращение однородное.
Это, по всей видимости, и есть мой вопрос.
Равномерное. Если сокращение, оно совершенное, то оно круглое, как произошло в Эйн Сов, в бесконечности.
Этого я не понимаю.
Сокращение не было из-за какого-то умаления, а возникло в его желании. Это добавка к тому, что он находится в совершенстве, что он желает достичь отдачи Творцу, и поэтому это сокращение. Где мы читали об этом? Мы же учили это прежде. Поэтому сокращение было тоже круглым, и свет вышел из центральной точки круглым образом. Что значит круглым? Здесь нет геометрии. А имеется в виду, что сокращение не повредило Малхут Мира Бесконечности, наоборот, она захотела добавить то, что к ней не относится, но она захотела уподобиться Создателю. Сокращение произошло не из-за недостатка. Потому что если из-за недостатка, то Малхут Мира Бесконечности, наполненная светом, не была бы круглой, потому что если есть недостаток, то тут больше недостает или меньше недостает. Но есть у тебя 5 окружностей, Шорош Алиф Бет Гимел Далит, и Далит, 4-я стадия, раскрывает свое состояние. И исходя из того, что раскрывает она свое состояние, она желает еще добавить. У нее есть возможность подняться над своей ступенью, выше нее, и поэтому есть сокращение, экраны и так далее, и все это как раз-таки является добавкой и даже гордостью. Ну, гордиться в плане положительном, не отрицательном. Что? Да.
Я не понимаю, что сокращение не всегда следствие различия.
Прочитаю, где-то написано. 4-я страница, 2-я колонка. Ну, давайте почитаем.
4-я страница, 2-я колонка. С того, что и здесь говорит Ворпними. И то, что говорит Ари, что возникло в его простом желании создать, возникло означает, что он поднялся в чистоте и слиянии с помощью того, что сократил желание получать, которое находится в нем, для того, чтобы уподобить себя высшему свету. И хотя желание получать бесконечности, называемое Малхут бесконечности или имя его, не было у нее никакого недостатка в слиянии с высшим светом, а из-за различия свойств в нем, все-таки украсила себя, чтобы уподобить свою форму высшему свету и выйти во что бы то ни стало из большого желания получать, которое называется 4-й стадией в нем, для того, чтобы еще больше слиться с высшим светом. Потому что приближение по форме создает слияние, как мы уже выяснили. И это то, что выражается в слове «поднялось», то есть поднялась Малхут Бесконечности, которая является свойством простого желания, и прилепилась к высшему желанию, то есть уменьшив свое желание получать, как мы уже выяснили.
Ну, короче говоря, это можно читать несколько раз, но постепенно мы это осознаем. Трудно сказать, из недостатка, не из недостатка, желает добавки. Мы все обсуждаем, исходя из нашего желания получать. Хочет добавку, конечно, но здесь добавка желания отдавать. То есть оно поднялось в важности отдачи. Ну, мы вернемся к нашему состоянию, где
3-й пункт Ари на 14-й странице. Через эту линию распространяется свет бесконечности в миры. 3-й пункт. И через эту линию притягивается и распространяется свет бесконечности вниз.
Да.
4-й пункт Ари. Все миры находятся в месте того сократившегося пространства. Четвертый пункт. «И вместе пространство того создал и сотворил, и произвел, и сделал все эти миры».
Ну, породил это Ацилут, сотворил это Брия, и создал Ицира, и сделал Сия.
Восьмой пункт выясняет, создал, сотворил и произвел, и сделал все эти миры. Восьмой пункт. Этим он намекает на четыре мира, называемые Ацилут, Брия, Ицира и Асия. И они заключают в себя все миры, которых по отдельности не счесть. И эти четыре мира исходят из четырех вышеупомянутых стадий. Из первой стадии Ацилут, из второй стадии Брия, из третьей стадии Ицира, а из четвертой — Асия.
Ну, это понятно. Дальше.
Пятый пункт — Ари. До сокращения был он и имя его едины, и не может разум постичь его. Пятый пункт. До этих четырех миров была бесконечность. Он един, и имя его едино в единстве чудесном и скрытом. И нет сил даже у ангелов, близких к нему, и не постигают они бесконечность. Ибо нет такого разума творения, который смог бы постичь его, поскольку нет у него ни места, ни границы, ни имени. Еще раз прочитаем пятый пункт. «До сокращения был он, и имя его едины, и не может разум постичь его». Пятый пункт. «До этих четырех миров была бесконечность, он един, и имя его едино, в единстве чудесном и скрытом. И нет сил даже у ангелов, близких к нему, и не постигают они бесконечность». Ибо нет такого разума творения, который смог бы постичь его, поскольку нет у него ни места, ни границы, ни имени.
Девятый пункт.
Девятый пункт внутреннего света выясняет до этих четырех миров. Девятый пункт. Называемых Ацилут, Абрия и Цирасия. И они включают в себя абсолютно все миры. До них всех, то есть до сокращения, эти четыре стадии не различались как одна выше другой и были в так называемом простом единстве, без всяких отличий между ступенями и между светом и кли, а были в состоянии «он и имя его едины».
Нам трудно это понять, но все-таки стоит пытаться представить себе, если свет наполняет желание, то желание его не чувствуется. И так это в четырех стадиях, и так это в мире бесконечности, но недостаток того, что здесь нет творения, поэтому сокращение, которое возникло в его желании, что он хочет, чтобы творение проявило себя, это большое дело. Десятый пункт.
Десятый пункт выясняет понятие «он един, имя его едино». Он указывает на высший свет, а имя его указывает на желание получить, обязательно присутствующее там. Имя его в гематрии — желание, что указывает на желание получить.
То есть нет никого, кроме он и имя его. Он — имя в этом мир бесконечности, и вообще нет никого, кроме имени его и имени его. Он — это свет, имя его — это желание. И так мы в различных вариациях желания. Мы получаем разные имена, то есть разные названия видов желания, и в этих это потом возникнут отдельные желания из того великого имени, который является первым авая. Поэтому кроме этого авая нет ничего. Все, что есть потом, что мы можем назвать каким-то словом или названием, это все отдельные названия, составляющие то основное авая. Все включается в него.
20-й пункт выясняет, нет сил в ангелов даже близких ему. 20-й пункт. То есть теперь, после того, как созданы миры, даже у ангелов, являющихся творениями на более близкими по своей духовности, нет постижения бесконечности.
Ну, это мы не знаем. Ангелы близки к этому. Нужно понять это. После того, как мы достигаем его после исправления и мира бесконечности, именно потому что мы приходим со всеми вот этими отдельными именами, которые выходят из этого авая, мы возвращаемся туда, то у нас уже есть постижение всего мира бесконечности, потому что мы сами его восстанавливаем и приводим к концу исправления, поэтому мир бесконечности относительно нас уже становится таким явным, как Наранхай вместо света Нефиш, который был в начале. Да?
Из любопытства, вы можете объяснить мне, что такое ангелы?
Ангелы очень просто. Ангелы — это силы. Мы говорим о том, что нет никого, кроме он и имя его. Свет и кли, кроме этого нет ничего. Кли, который делится на множество отдельных частных килим, у них есть названия разнообразные. Все, что мы можем определить каким-то словом, это относится к кли. У света есть тоже разнообразные частные света. Наранха — это в общем. А в частностях мы можем сказать ангелы. Вот и все.
Силы со стороны света бесконечности.
Силы или называются еще посланцы. Нет у них никакой свободы выбора. Не надо обращать на них внимание. Это ничто. Это отдельные силы света называются ангелами.
Когда мы восполняем линию снизу, сейчас мы предваряем желание и приходим первыми к ли. Мы постигаем тем самым часть линии.
Первая ступень — это уже начало линии. Мы находимся под линией. Есть линия, кав, есть потом прерывание, и потом мы.
И в постижении линии есть какая-то уже форма уподобления?
Да, конечно. Иначе что-то называется ступень. Ступень — это четкие условия, когда ты находишься в каком-то подобии свойств с высшим светом со стороны кли. Кли и свет уже в чем-то подобны друг другу, и поэтому это и есть ступень. Парцуф называется, что у него есть желание, и есть свет, и оба они находятся в соединении.
Так что называется из этого места? Мы как будто постигаем каждый раз часть линии в подъеме.
Да, еще, еще, еще.
Что за называется в конечном счете прийти к кругу?
Что мы постигаем всю линию снизу вверх, кав, и мы тогда возвращаемся к форме круга. Мы исправляем все желания, которые мы должны исправить. Имя его. Мы постигаем все имена. Есть такое, все святые имена, когда все желания, которые линия пробуждает в тебе, ты освещаешь их. То есть ты их переводишь ради отдачи.
Это взаимное включение всех линий, которые мы постигаем.
Потом они все вместе включаются, когда мы выстраиваем линию, мы выстраиваем такие маленькие линии, которые заполняют все пространство. Ну, будем учить еще это как-нибудь. Да, кто? О, Цвика, у тебя сегодня...
Это мой день. Здесь написано так, и поэтому получается, что любая форма желания получать, которая более слабая, то есть первая стадия из четырех, считается более близкой к Создателю. Я думал, что чем больше эгоизм у тебя, больше авиот, ты ближе к Создателю.
Это после первого сокращения с экраном и нашей работы, и каждый, кто больше своего товарища, его зла начало больше, и чем больше твое эго, но под экраном, то ты выше. Но здесь говорят без экрана. Но если без экрана ты со своим эго, то чем меньше эго, тем ближе ты к свету.
А как же я делаю работу?
Поэтому муравей важнее тебя. Он ближе к Творцу, чем ты. Потому что какое у него есть желание получать маленькое, а у тебя есть желание получать большое. И так ты преступник, ты далек от Творца. А муравей, он почти что рядом с ним. Что у него есть? Ничего. Он создал его, и он использует свое желание, как оно создано, без свободы выбора, без всего, и находится в нем, внутри Творца. Только не раскрывает, не чувствует, но находится. Муравей находится под его полной властью, а ты нет. Ты сопротивляешься, ты не хочешь, у тебя есть... ты сам умный. Поэтому ты находишься далеко.
Если я хочу понять наше состояние здесь во время учебы, в каком состоянии мы находимся в этом предложении? Где мы находимся?
Мы находимся в центральной точке, которая уже входит в линию. Мы находимся на переходе. Это называется... подготовка входа в линию.
Я важнее муравья сейчас?
Нет, пока нет.
Еще нет, что называется теперь?
Само состояние тебе не важнее, чем муравью. Ты сам еще находишься как преступник. Ты в желании получать ради получения, но... важно с точки зрения целетворения, которое ты должен реализовать, да? С этой стороны ты важен.
Так где? Я уже на самом деле потерялся. Где мы с вами находимся на самом деле? Чтобы мы поняли. Я не знаю, где я нахожусь.
Мы находимся перед выборами.
Тоже хочу. Я не хочу говорить об этом. Я хочу здесь.
Я имел в виду перед выбором. Выбираем ли мы ради отдачи или нет. Вот и все. Это называется у меня выбором. Находимся ли мы в ради отдачи или нет. Это мы должны выбрать. Ребята, переворачиваем страницу. Внутреннее созерцание.
Внутреннее созерцание. Первая часть, внутреннее созерцание, 13-я страница.
Очень важно. Пожалуйста.
Прежде всего, необходимо знать, что когда речь идет о понятиях духовных, отвлеченных от времени, места и движения, не говоря уже о божественном, нет у нас слов, с помощью которых мы могли бы высказаться и объясняться, ибо весь наш словарный запас взят из мнимых ощущений органов чувств. Как же можно полагаться на них там, где чувства и воображение не властны? Например, если возьмешь даже самое тонкое слово, такое как «свет», то и оно ассоциируется и заимствовано от света солнца или ощущаемого света вдохновения и тому подобного. Если так, то как можно ими объяснить вопросы божественного? Ведь понятно, что они не предоставят изучающему ничего истинного. Не говоря уже о том месте, где надо в письменном изложении, в книге, раскрыть с помощью этих слов предмет споров и соглашений в этой науке, как это принято в исследованиях любой науки. Ибо если мы допускаем ошибку даже в одном слове, не достигающем своей цели, сразу же запутается изучающий и не найдет путеводную нить во всем предмете целиком.
У нас есть большая проблема. Мы хотим объяснить духовное людям, которые в этом не находятся. У нас нет с ними общего языка, они никогда не чувствовали, не ощущали духовное. Я не могу выразить духовное никаким языком. Нет духовного языка, это только ощущение. И если я буду использовать слова этого мира, то как я буду использовать их? Допустим, я использую, но Кто поймет меня? Что я имею в виду? Кто поймет меня из этого мира, и не находясь в духовном, что я имею в виду? Я говорю, горькое, но соленое. Так он думает, что такое горькое, что такое соленое, из того, что мы чувствуем в этом мире. По вкусам. А я подразумеваю совершенно иное. Так что же делать? То есть как мы можем передавать науку из поколения в поколение от учителя ученику, если нет чувственной связи между мирами? В нашем мире у нас есть общие ощущения. Иногда мы тоже не чувствуем. Есть люди, которые идут и посмотреть оперу. Ты понимаешь их? Нет. Я вижу по твоей физиономии. Что ты любишь? Футбол? О, опера? Так вот, да? Невозможно понять друг друга. Но ты понимаешь, что у них есть какое-то особое чувство, развитое, что они получают удовольствие от разных таких вещей. Когда там стоят такие обычно толстые люди и поют таким 2-3 часа. Они получают наслаждение буквально. Да? То есть тебе недостает развития чувств. Ты можешь понять их, что они могут каким-то образом прийти к тебе и научить тебя, как тоже получать наслаждение от этого. Но что делать в духовном, когда нет языка общего? Как можно повлиять на человека, чтобы немножко приблизился вот к этим вкусам? Ну скажи. Ты понимаешь, каббалисты находятся в состоянии... Между собой они понимают друг друга, они понимают, о чем идет речь. Они как будто бы ходят есть в один ресторан. Понятно, что там есть для всех. И каждый, когда говорит о чем-то, всем понятно, что это об этом и об этом. У каждого свой вкус, но все понимают. И все пробуют и чувствуют, чем отличаются друг от друга здесь. Ничего нельзя сделать. Духовный мир противоположный нам, и противоположность эту мы тоже не знаем. Если бы мы просто обратим вместо сладкого горький. И на этом, ну...
И поэтому выбрали каббалисты особый язык, который можно назвать языком ветвей. Поскольку нет у нас никакой сущности или управления какой-либо сущностью в этом мире, которая не исходила бы из своего корня, находящегося в высшем мире. И более того, любая имеющаяся в этом мире реалия берет начало из высшего мира, а затем нисходит в этот мир. Поэтому без затруднений нашли для себя каббалисты готовый язык, которым могли бы передавать друг другу свои постижения устно и письменно, из поколения в поколение, взяв имена ветвей в этом мире. Так что каждое имя выясняет себя, словно указывая пальцем на свой высший корень в системе высших миров.
Но, с другой стороны, это проблема. Они взяли название из нашего мира, подразумевая силы и состояния и действия из высшего мира. Но мы, когда смотрим на эти названия, мы думаем, что говорится о нашем мире. И возникает проблема. Люди начинают всякие духовные действия причислять к нашему миру. Вдруг он стал святым. И руки, и ноги, и вообще тело человека, и его окружение. Эти более святые, эти менее святые, или наоборот. Как будто бы у предметов нашего мира есть святость, или наоборот, нечистые силы. Нет ни того, ни другого. Это просто материал без всякой духовной сущности в нем. Но мы начинаем соотноситься этим, как будто бы так... Ведь так написано? Да, действительно, так написано словами. Да? Что с тобой?
Рав Кук в первой книге послания пишет, как можно представить себе понятие Адам Кадмон в Кабале, которое является только метафизическим понятием и постигаемо лишь божественным разумом. И поэтому мы ни в коем случае не должны представлять себе даже с помощью учебы такие возвышенные понятия. Бальсулам пишет в 125-м пункте предисловия к ТЭС, есть строгое условие при изучении этой науки, чтобы не материализовывали вещи в том, что они представляют себя. Это то, что называется, не делая себе никакого изваяния и картины, потому что только вред получаем вместо пользы.
Действительно, нужно сначала одеть правый ботинок, потом левый, помыть правую руку, потом левую, предпочесть правую сторону тела левой. Это символы. Если человек это делает, и это напоминает ему высший мир, что это отдача, а это получение и так далее, то это верно. Но если он делает это, потому что эта часть тела важнее, чем та менее важная часть тела, то это уже идолопоклонство. Это уже поклонение идолам. То есть он не подразумевает духовное, это не приводит его к постижению, наоборот, вводит в путаницу. И поэтому очень-очень важно оторваться от разных таких мыслей. И из этого становится ясно, почему большинство населения выходит из религии. Это помогает им начать относиться более правильно к Торе и к внутренней части Торы. То есть не материализовывать ее. Ну, достаточно.
זה ברור? או, כן, בבקשה.
בוקר טוב רב, חברים יקרים וכלי עולמי.
Дорогие друзья, мировое кли, есть у меня вопрос. Мы изучаем ТЭС, и в последнее время изучаем много. Я хочу задать вопрос относительно правильного изучения ТЭС. Почему я это спрашиваю? Потому что я помню, когда мы начали изучать ТЭС, я все спрашивал конкретно касающееся текста, и все. А теперь мне сказали, относись более к чувствам. Я хотел спросить, как вы изучали ТЭС у Рабаша? Когда мы изучаем ТЭС, я понимаю, что это действующая система, но я не смотрю на нее как на систему. Я думаю о товарищах вместе с этим, об мнении, поручительстве, думаю о вещах, которые вроде бы не находятся в рамках ТЭС. Я не знаю, правильная ли это форма, потому что вы сказали, оставьте разум, начните чувствовать учебу. Как вы изучали это?
Прежде всего написано, как учиться, как изучать Тору, что мы должны стремиться к свету, возвращающему к источнику. Это главное, что требуется от изучения Торы. Верно? Где это написано в предисловии к ТЭС?
Изучать лишма.
Лишма, ну так что ты спрашиваешь? Как мы учились у Рабаша? Мы читали. Был чтец. Было там два или три. Обычно два было чтеца. Это был старик Минахам и Эдельштейн. Он уже умер, Минахам Эдельштейн. Он был старше, он был ученик Бальсулама и Миллер. Он жив сегодня, он где-то мой ровесник. Если спрашивали, то Рабаш, в общем, очень В общем, ведь есть записи. Ты можешь послушать все записи. То есть я записывал на своем тейпе, на своем магнитофончике, и из этого есть все наши уроки. Так мы учились. Никогда он не обращал внимания на того, кто знает больше, знает меньше. Совершенно это вообще не считалось достижением в учебе. Сам он писал, у меня есть один том из его тез, его Талмуда Сферот, он писал какое-то замечание на то, что написано у Бали Сулама на полях книги. Потом, интересно, он так зачеркивал, писал неправильно то, что он написал сам. И писал рядом с этим другое замечание, другой комментарий. Потом снова зачеркивал, так перечеркивал, писал неверно и писал еще что-нибудь. И много таких мест. И ставил дату, что я хочу сказать. Учение десяти сферот написано из состояния окончательного исправления. Ты видишь четыре стадии прямого света. Поэтому, насколько мы понимаем его, понимаем, насколько нет, то нет. Все равно, пока ты не постигаешь то, что написано, говорится, не могу назвать это ни словом, ни именем. Поэтому я могу тебе объяснять еще слова, и останавливаться на каждой странице по году. Ну, чем поможет тебе это? Свет, свет, возвращающий к источнику, это нам нужно. Стремись к этому. Знать, сегодня ты будешь знать, завтра нет, твои килим меняются, то, что знал вчера, очень хорошо, тебе было понятно, и вдруг исчезает. И ты не знаешь и не чувствуешь, как это было, как я вчера думал так. Ты каждый день новый. Ты уже знаешь по себе, все так. И поэтому неумный учится, как написано. Неумный учится. Да.
Большое спасибо, Рав.
Ты нашел что-то?
Рабаш пишет: суть Торы и ремесла в работе Творца. Человек рожден желанием получать и хочет исправить его на ради отдачи. Известно, что это против природы, и только один совет есть для него, что только с помощью света Торы он может преобразовать свое желание в ради отдачи. Поэтому те люди, которые занимаются Торой, не обязательно для того, чтобы знать законы и правила, как выполнять заповеди. А когда есть у них очень особая роль, когда они изучают Тору, чтобы исправить сердце, они называются мудрые сердцем, потому что все называется по имени действия. И поэтому Тору, которую они изучают, Тора с таким намерением называется для мудрых сердцев, а не для мудрых разумов, поскольку они нуждаются в Торе, в учении, для исправления сердца.
Это то, что нужно. Да, кто там в конце? Ну, беги быстрее со своей ногой. Да, давай ковыляй. Да.
Доброе утро. В тексте Бааль Сулам задает вопрос, как мы обращаемся к человеку, который не знает этой науки, как мы подходим к нему. Как мне кажется, простой человек просто тренирует свой глаз на воображаемом. Это театр, книги, все, что он в чем возрастает, только его воображаемый мир. Мы ищем здесь понятие каждого слова, выясняем его. Сейчас есть разделение между линией и нами.
Линия не касается центральной точки.
Что это за разделение?
Это разделение — это скрытие, что в этом мире мы не чувствуем линии, не чувствуем света, не чувствуем духовного, не чувствуем ничего. Если бы мы почувствовали конец линии, мы бы знали, просто бы осознавали и могли бы подойти к отдаче. Это была бы не вера выше знания, это была бы вера внутри знания. Есть вера ниже знания. Как религиозный человек. Так его научили, так он делает, не задумываясь. Так принимает это как бы как само собой разумеющееся. Заранее. Это вера ниже знания. Вера внутри знания — это насколько я понимаю, насколько я так осознаю, исследую, так я и воспринимаю. Вера выше знания — это вера сверх всякой критики. Я не хочу это оспаривать, и даже если это противоречит моему разуму, то я иду отдачи выше всего. Мы должны идти путем веры выше знания. Если бы линия касалась средней точки, у нас не было бы такой возможности.
То есть быть как муравей, который не критикует хозяина, получает, как оно есть?
Нет, муравей, который критикует хозяина, потому что он связан с хозяином цепью. Хозяин заботится о нем во всем. Неживом творец заботится о неживом растительном и животном мире без всякого свободы, без всякой свободы выбора с их стороны, включая нас, неживой растительный и животный уровень внутри нас, только уровень говорящий, уровень человек. Ты должен провести через это прерывание, преодолеть его и работать в линии, насколько ты можешь подняться туда, поднять себя туда верой выше знания.
А как же перепрыгнуть к этому?
С помощью группы, когда хотят объединиться, и приходит свет, возвращающий к источнику, и он переводит тебя. Это переводит сыновей своих через конечное море, как поется в песне. Да, дайте парню.
Кажется, что существует новый язык, которого мы не знаем, и также требуется особое намерение для того, чтобы понять этот язык. И есть как бы две преграды, если не более того.
Ну и что?
Теперь мы хотим распространять
свет, он все улаживает.
Мы хотим распространить эту науку. Как мы вообще можем приблизиться? Те, которые любим футбол, хотим говорить с теми, которые любят оперу, и приблизить их к футболу.
Нет, к опере нам надо их приблизить.
Я специально сказал, чтобы это понять. Есть огромное расстояние. Как же мы связываемся с этим?
За счет того, что приходим к ним и говорим, ну, как твоя команда там проигрывает, а? Этот мир, посмотри все, что здесь происходит, ты видишь? Проигрывает. У меня есть одна такая штука, чтобы твоя команда выиграла. Ты хочешь, чтобы она вышла играть на чемпионате, стала бы чемпионом? Я тебе покажу. Как? И начинаю объяснять ему. Ты не обманываешь его, потому что у тебя в руках есть высшая сила. Ты действительно хочешь, чтобы ему было хорошо. И чтобы футбол тоже преуспевал. Почему нет? Я всегда вспоминаю Рабаша, когда мы проходили мимо футбольного стадиона, он говорил, это святое место. Это буквально сказать так, а в футбольном стадионе, особенно в шаббат, люди получают там наслаждение, и поэтому место святое. А что я хочу сказать? Что мы можем подойти, нам есть чем, потому что человек в наши дни находится в таких состояниях. У тебя есть возможность обратиться к нему и подсластить ему жизнь. Ну, а пока что
сообщение в окончании. Раф Лайтман на радио 103 FM. Друзья, мы рады пригласить вас в 8 часов вечера воскресенья на встречу с Рафом Лайтманом и наукой Каббала. Это транслируется по радио 103 FM. Вы можете задавать ваши вопросы на страничке интернета. И на этом мы заканчиваем. Всего вам доброго!
אשרי הנער שהזכיל לשמוע בקול רב בקול רבו אשרי הנער שהזכיל לשמוע בקול רב בקול רבו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו, אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה הוא נאמן אשרי בניו אשרי בנותיו להם רואה הוא נאמן אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו אשרי העם שככה לו אור הזוהר יורד דרכו